Квинтэссенция. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
25 июля 2023 года, 12 часов дня в Москве. С вами в прямом эфире Василий Ласочкин на Теос Медиа, как и всегда в это время по вторникам. И мы с вами сегодня продолжаем чтение книги пророка Исаии. Сегодня мы поговорим на удивительном примере 22 главы о долине видения. И тема нашей сегодняшней беседы будет обозначена как замешательство плоти или сосредоточенность духа. В самом деле, если говорить о первой половине этой темы, о замешательстве плоти, что сегодня, можно сказать с уверенностью, как и во многие другие эпохи, слово «замешательство», пожалуй, самое важное, самое точное описание того, что сознание человека сегодня, мы говорим о сознании человека как личности, оно дезориентировано. Да, человек ощущает себя частью, наверное, какого-то социального организма, наверное, какой-то культурной сообщности, наверное, даже какой-то религиозной идентичности. Но в личном плане, на мой взгляд, и я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, все-таки правды в моих словах много. Сознание человека сегодня дезориентировано. Оно в замешательстве. Но давайте начнем читать эти удивительные тексты. Пророчество о долине видения. Что с тобою, что ты весь взошел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий. Пораженные твои не мечом убиты и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Вот такое вот вступление к этому пророчеству долины видения. Я настаиваю на ударении на первый слог этого слова, потому что видение, о котором мы сегодня говорим, отличается от видения. Да, мы все помним знаменитые строки, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Так вот, речь идет не о видении. Речь идет о видении. И вот это видение, то есть то, что предстает разуму, сознанию пророка, в этом откровении ему того, что будет происходить в будущем, оно обескураживает. Оно, если говорить языком более простым, выводит из равновесия. Потому что речь идет об определенном представлении, взгляде. Это не какая-то, знаете, как иногда бывает, очень часто люди спекулируют такими понятиями, что-то напоминающее галлюцинацию, бред, дурной сон. Нет. Это не что-то навязанное изнутри, дурной психикой или внушенное внешне при помощи разных влияний в той или иной степени, обладающих возможностью менять сознание человека. Видение, о котором мы говорим, оно требует сосредоточенности, понимания и того, что Аверинцев назвал членораздельностью духа. Видение, оно всегда отвлекает, оно куда-то зовет. Видение призывает к личной ответственности перед тем, что открывается разуму человеку. И вот что же происходит в этом видении пророка Исаии, видении о шумном городе, видении о городе, который волнуется, который ликует, который сбирается весь на кровли. И вот 22 глава книги пророка Исаии, она открывает нам вот что. Сообщество определенное. В данном случае речь идет о сообществе, которое обитает за стенами города Иерусалим. Вообще понятие города, да, в те времена всегда было связано с тем, что я бы вот как обозначил, место, огороженное стеной. Позднее в греческом понимании возникло такое понимание, как сообщество граждан, да, ответственных за то, что в этом сообществе происходит. И вот этот город, вот это сообщество, которое прежде ликовало, вдруг начинает беспокоиться. Причем весь город приходит в движение. Сообщество, которое пытается защищать себя стенами не только в буквальном смысле этого слова, но и стенами в смысле переносном, потому что существуют стены религиозных традиций, существуют стены социальных определенных порядков, существуют стены культурных традиций и так далее. Но есть и еще одна очень важная часть в этом. Существует понятие, названное, так обозначил его Тилих, известный богослов, духовное сообщество. Сообщество людей, избранных и призванных Богом. Этих людей ограждает стена того, что я бы назвал провидением Бога. Так вот, даже эти люди приведены в замешательство. Вообще интересно, вот этот народ, который восходит на крыше. Дело в том, что еврейский глагол, который переведен вот в данном случае в синодальном тексте как «восходит», он очень любопытный. Например, в английском переводе Библии он переводится 85 разными словами, в отличие от контекста. И буквально это значит подниматься вверх. Что же поднимает вверх это сознание? Сознание, которое хочет быть великим, потому что этот элемент в этом глаголе тоже содержится. Желание подняться над этой суетой, над этим волнением. И при чем здесь ликование и торжество, и почему такое количество убитых, павших, как здесь написано, без меча. Откуда и что это такая странная смесь беспокойства, ликования, волнения, замешательства в этой долине видения? Перед нами предстает такая интересная картина. Город, охваченный суматохой, шумный, ликующий, как говорит восточный перевод, и убитые, которые пали не от меча. И здесь мы должны признать с вами, дорогие друзья, что речь, конечно же, идет не столько о буквальном, сколько о переносном смысле. Такого рода вот игр со смыслом очень много в пророчествах Ветхого Завета, хватает их и в Исаии, мы с вами уже много раз об этом говорили, и повторять я это не хочу. Но вот что происходит, вот если теперь попытаться это понять с точки зрения представления разумного о том, что происходит, в том числе и в нашем сообществе, сообществе, в котором сознание все-таки, оставаясь при какой-то социальной роли, обладая какими-то культурными там традициями, религиозными взглядами и так далее, это сознание, я еще раз подчеркну, дезориентировано. Исаия говорит, что все вожди этого сообщества связаны стрелками. Вообще интересная здесь фраза, в еврейском языке им не удалось далеко убежать, то есть они даже не отбежали на расстояние большее, чем полет стрелы. Не смогли. Они слишком близко были. Стрелкам даже не пришлось стрелять, как говорят некоторые другие переводы. Собственно, и сражения самого не было. Не были пущены в ход ни меч, ни лук, ни стрелы. Речь идет о позорной смерти в бою. О смерти, в котором даже, в общем-то, и попыток особенных сопротивляться не было. Израиль, в этом пророчестве это очевидно указано, будет поражен в этой битве и предстоят 70 лет долгого позорного вавилонского пленения и рассеяния. И естественно, что Исаия плачет. Он оплакивает судьбу своего народа. Ситуация, вообще говоря, на грани абсурда. Почему? Потому что почему, я вот думал, здесь так смешан и ужас, и замешательство, и восторг, и ликование, и шум. Потому что момент, когда произносится это пророчество, огромная часть людей, которых принято называть элитой общества, ликуют, торжествуют и шумят. Дело в том, что Иерусалим-то еще не пал. Еще есть какие-то иллюзии у людей по поводу возможного пришествия армии из Египта, которую в этот момент Израиль выбрал союзником в надежде, что он поможет ему победить и противостоять Вавилону в лице Навуходоносора. Что делают люди? Люди ломают стену, и крик восходит на горы. И этот крик настолько громок, что он слышен даже на окрестных горах. День смуты, день унижения, день смущения. День мятежа, пагубы и попрания, так говорит 5 стих 22 главы книги пророка Исаия. Иерусалим. Место, которое, вообще говоря, является... Почему это долина видения? Потому что это место, с которого видно все остальное. Это вертикальная жизнь духа. Это взгляд из духовного измерения вообще. И вот этот дух человеческий здесь находится в волнении и смятении. Долина, откуда должно быть понятно и видно все, становится местом, где ничего не видно и ничего не понятно. И вот в этой узкой, достаточно узкой долине видения все перемешивается. Каков же исторический контекст того, что происходит, мы должны это понять, чтобы нам оценить всю ценность и важность этого видения. Во второй книге Паралипоменон, в 32 главе, это описывается после того, мы с вами эпизод этот знаем, после того, как Господь сверхъестественным образом защитил Иерусалим от ассирийского войска. Это удивительный момент, где участвовал и пророк Исаия, и царь Иезекия. 85 тысяч ассирийских солдат были поражены. И ассирийский военачальник удалился от Иерусалима. Но что произошло после? Для нас это очень важно. К власти, как мы с вами говорили, уже пришел один из самых нечестивых, подлых, развратных и грешных царей Иудейского царства, которого звали Манассия, сын царя Иезекии. То есть в самом обществе, внутри городских стен, расклад сил поменялся. На смену религиозному благочестию пришло языческое подлое суеверие. Культы, в которых были задействованы в том числе и человеческие жертвы. Много, можно так сказать, грязи вошло в религиозное чувство иудеев. И еще поменялся расклад не только внутри вот этого сообщества, но и поменялось то, что я бы назвал раскладом геополитических сил на Ближнем Востоке. На смену Ассирии восстает мощнейшая Вавилонская империя, которая начинает вытеснять с этого поля тоже довольно сильного игрока Египет. И вот уже, смотрите, в 6 стихе Елам несет колчан, люди на колесницах, уже впереди где-то так, далеко-далеко маячит фигура Кира, грозного тирана и правителя. Долины наполняются колесницами и всадниками, которые уже подходят к воротам города. С Иудеи снимается покров. Вот это очень такое важное замечание, потому что речь идет о том, что самим жителям города становится очевидной их нагота. Ведь слово «нагота» вообще в коннотации еврейских, да, и еврейского языка, и в то время означало, помимо стыдного человека, который не одет, еще и беззащитность. Вспомним, когда Иосиф, что называется, ловит своих братьев за руку, что он им говорит, когда обвиняет их в том, что они шпионы. «Мы пришли высмотреть наготу этой земли», то есть увидеть слабые места в обороне Египта, да. И вот в этом смысле обнажается перед нами беззащитность, слабость Иерусалима. И смотрите, что делают люди в этом замешательстве. Они обращаются в кедровый дом. В то время царский дворец был еще и тем, что принято называть арсеналом. Там хранилось все оружие. Там были запасы вооружения. Что еще они делают? Делают проломы в городской стене. Если быть более точным, они пытаются заделать проломы, уже сделанные в городской стене, разрушая свои собственные дома. А между стенами делают специальные хранилища, где они могли бы на случай осады хранить большое количество воды. Потому что две главные вещи, пожалуй, в то время – да и сейчас, наверное, на Ближнем Востоке были для нормальной жизни. Это безопасность и источник воды. Тот, кто контролирует источник воды, контролирует весь регион. И в этом смысле, что делали осаждающие? Они всегда засыпали все источники воды вокруг, чтобы осажденные могли бы умирать от голода и от жажды. И вот что мы здесь видим вот в этом замешательстве, вот в этой дезориентации? Очень много того, что я бы назвал отчаянной суеты и напрасного труда. Потому что ключом для вот понимания того, что происходит с точки зрения вертикального взгляда на события, является, конечно, слова пророка Исаии. «И устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда, а на того, кто это делает, не взираете, не смотрите на того, кто издавна определил это». Вот люди живут тем, что они пытаются сохранить для себя между стенами, разрушая то, что внутри города, защищаясь от того, что нападет извне. Вот вам абсурдная ситуация, на которую человек адекватно реагировать не может. Потому что если я разрушаю себя внутри, для того, чтобы защититься от внешней угрозы. Вопрос в том, что же я тогда защищаю, если внутри уже ничего не осталось. Я вот думаю, действительно, насколько иногда в этом замешательстве начинает включаться логика, которую я назвал бы логикой абсурда. Духовное сообщество пытается заделать проломы в стене религиозных традиций, ломая дома личной веры и надежды. Возможно, мое понимание достаточно субъективно. Но мне кажется, именно этот смысл мы можем и, наверное, должны извлечь из подобного рода текстов, потому что, ну, давайте так задумаемся по-серьезному, какое отношение к нам имеет то, что происходило больше, там, около 3000 лет назад уже? Что нам, зачем нам читать об этих всех событиях, об этих взглядах, об этих речах? На мой взгляд, только по одной причине, потому что, понимаете, вот Семен Франк сказал удивительную вещь, что единственный положительный смысл человеческой истории во времени – это воспитание личности. Стало быть, увидеть для нас некую воспитательную роль вот этих исторических событий представляется не только возможным, но и необходимым. И вот к чему же в этой ситуации призывает людей Господь? Людей шумных, волнующихся, людей, которые находятся в состоянии замешательства, которые для того, чтобы защитить то, что они ценят, это ценное начинают ломать и из него делать что-то совсем-совсем непрочное. К чему же, я еще раз повторю, призывает их Господь? Он призывает их плакать, смирять свою душу и облекаться в траур. А давайте скажем, с точки зрения определенных патриотических настроений, это звучит как пораженчество, как предательство. Но вот в чем дело. На этом фоне люди, скажем так, обладающие властью, авторитетом, богатством. Смотрите, что происходит, в чем суть обличения. В то время как угроза неотвратимая приходит, угроза разрушения, пленения, рассеяния. Люди веселятся, радуются, приносят жертвы в храме, режут волов и овец и пьют вино. То есть, такая, знаете, избитая довольно фраза. В ответ на это логика абсурда предлагает вот какой вывод. После нас хоть потоп. Сегодня я живу, я радуюсь, у меня есть деньги, я могу что-то купить, я могу позволить себе какие-то удовольствия. Что будет завтра, что будет с моими детьми, в принципе, не так уж и важно. И вот Господь пророку Исаии открывает свою волю, исходя из своего взгляда на человека, на общество. Такое нечестие, говорит он, не будет прощено до самого смертного дня. То есть здесь можно, наверное, вспомнить знаменитые слова апостола Иоанна в его первом послании в пятой главе. Что бывает и существует такой грех, который он называет грехом к смерти. В свое время церковная традиция средневековая создала вот эти смертные грехи, да, так называемые. Не буду их перечислять. Но речь идет о том, что при всем том ясном понимании того, что мы все грешные люди, существуют грехи, которые ведут к смерти. И Господь посылает Исаию лично к человеку, имя которого Севна. Кто такой Севна? Севна – это царедворец, хотя он так здесь называется. У него была определенная должность. Это напоминает того, кого сегодня назвали бы главой администрации. Да, то есть это начальник царского дворца, это человек, который возглавляет все, что касается функций правительства, правления. Все чиновники ему подчиняются, да, все департаменты, если так говорить, все министерства, как угодно это понимать. Севна – это начальник царского дворца или глава администрации всей Иудеи, не говоря уже о городе. Что же делает этот политик? Чем он озабочен? В то время как люди в замешательстве ломают дома, делают водоемы между стенами, заделывают проломы, готовятся к грядущей осаде. Этот человек вырубает себе в скале гробницу. Это, в общем, дорогое достаточно удовольствие. Гробница в скале – это роскошь, которую бедняки себе позволить не могли. То есть, грубо говоря, он строит себе что-то вроде мавзолея, в котором он думает, что его погребут, и там он будет покоиться на радость всем его потомкам. То есть думает о своей собственной репутации, о своем собственном величии, о своем собственном значении. И делает он это на возвышенном месте. И вот первое, что говорит этому человеку Господь устами своего пророка. Ты, Севна, будешь сжат в ком и переброшен Господом в большую страну. Ты попадешь в плен. И колесницы твои останутся в дворце, и вся твоя роскошь, и все твои привилегии, потому что ты позор в доме своего царя. То есть первое, что должно будет произойти во время следующего очередного штурма, ведь мы же помним, первая волна переселенцев в Вавилон наступила еще до падения Иерусалима, когда был заключен своего рода договор, и Навуходоносор часть иудеев, в том числе богатых, влиятельных, авторитетных, увел в плен вместе с царем Иехоней. И вот на смену Севны будет поставлен Елиаким, другой царедворец, имя которого достаточно символично. Оно означает «Бог воздвигает». Это мудрый политик. О нем достаточно подробно описывает его 18-19 глава 4 книги Царств. Я очень советую читать об этих людях. Тогда мы поймем некий контекст и подтекст в пророчествах Исаии. Елиаким в свое время участвовал в переговорах с ассирийским царем Сенахеримом, войска которого были поражены у стен Иерусалима, как мы говорили только недавно. И о нем сказано, что он будет отцом для жителей Иерусалима. В его руках будет сосредоточена вся административная власть города. И дальше, смотрите, что говорит Исаия. На его плечах ключ дома Давида. То есть он будет являться своего рода гарантом того, что династия Давида, преемственность этой власти, конечно, прежде всего духовная, будет сохранена, потому что Бог обещал самому царю Давиду, что его потомки будут царями в Иерусалиме. И это обещание Бог держит в том числе с помощью таких людей, как Елиаким. И давайте вот теперь вот еще вспомним, что. И это представляется мне существенным. Христа называют сыном Давида, помимо того, что он сын человеческий и сын Божий. Христос в книге Откровения, 3 глава, 7 стих, имеет ключ Давида. О чем здесь речь идет? О том, что даже в состоянии такого замешательства, в котором волнение и ликование элит смешано с беспокойством и смущением граждан, даже в этих условиях власть настоящая, духовная по природе и нравственная по характеру оберегает вечный смысл и вечную цель Бога. Но давайте прервемся ненадолго на небольшую паузу, мы переведем дыхание и сразу после нее продолжим.
Квинтэссенция. сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
25 июля 2023 года, вторник, 12 часов 30 минут в Москве, как всегда в это время, по вторникам с вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Теос Медиа, добро пожаловать. Мы продолжаем разговор об этой долине видения, в которой, в этой узкой долине, с которой многое становится видно, хотя не все и всегда понятно. Перед нами предстает взгляд Бога на человека вот в этих ситуациях. Человека, который включает, это я просто повторяю то, что мы говорили до паузы, включает, что называется, в себе этот механизм того, что я называю логикой абсурда. Когда для защиты того, что охраняется, рушится то самое хранимое и ценное, когда дома внутри городской стены ломаются для того, чтобы заделывать проемы в стене. Так вот, возвращаясь к замене царедворца Севны, высокомерного и наглого, беззаботного и очень гордого человека, который строит себе гробницу, его заменяют на Елиакима, человека, который, облеченный полномочиями и властью, все-таки становится определенного рода временным гарантом какой-то стабильности в этом городе. Человек, которому на плечах которого ключ Давида, преемственность духовной власти, человек, который, в общем-то, способствует тому, что в людях сохраняется главное – вера. И вот здесь, в этом смысле, перед Елиакимом открывается дверь, которую никто не закроет. И вместе с тем закрывается дверь, которую никто уже открыть не может. О чем это вообще здесь идет речь? Я думаю, что здесь речь идет о тех духовных возможностях, в которые человек входит. И видите, в чем дело? Когда мы убираем одно, для нас невозможным становится другое. Когда мы входим в помещение, в открытую дверь, и она за нами закрывается, мы обратно уже выйти не можем. И в этом смысле выбор Елиакима, его духовная стойкость, его верность и преданность вере в высшем смысле этого слова позволяет Богу устами пророка Исаии назвать этого человека гвоздем, который вбит в твердое место, опорой для дома своего отца. Здесь очень, вот в 23 стихе четко обозначается роль этого человека. Что такое гвоздь, который вбит в твердое место? Это верное место и правильный человек на этом месте. То, чего очень часто не хватает в периоды замешательства, а мы с вами, я уверен, живем с вами в период такого замешательства, посмотрите, что творится в Европе, на Западе, что происходит в умах людей, как люди ради свободы рушат то, для чего эта свобода дана. Такого абсурда сегодня хватает. Больше, чем достаточно. Но посмотрите, что происходит дальше. Даже и этот гвоздь не навсегда. И он будет расшатан. Почему? Дело, понимаете, не в картине мира, которая в нашем сознании существует. Дело даже не только в нашем мировоззрении. Дело в том, на каком гвозде висит эта картина. Если быть более точным, во что этот гвоздь вбит. Если наше христианское даже мировоззрение вполне себе правильное и хорошо религиозно оформленное, и даже красиво эмоционально окрашенное, висит на гвозде, который вбит в наши временные ожидания, то картина эта будет расшатана и упадет. Я обращаюсь к известным словам апостола Павла. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы печальнее и несчастнее всех человеков. Иначе говоря, если мы поддерживаем свою веру, надежду, любовь, вбивая гвоздь нашего мировоззрения во временное ожидание, то мы становимся несчастными людьми. Потому что перспектива нашего бытия личного, она всегда вечная. И как только мы пытаемся вбить гвоздь во что-то временное, и на этот гвоздь повесить свое христианское мировоззрение, мы рискуем, очень сильно рискуем тем, что я бы назвал качеством этого личного бытия. Понимаете, здесь очень важно два аспекта вот в этой истории о смене двух царедворцев. Быть – это значит, с одной стороны, существовать в пространстве и времени, оставаясь верным своему вечному призванию, своему месту. Иначе говоря, мы призваны быть во времени, опираясь на вечные причины и перенося временные последствия. Исаия, как свидетельствует об этом история, лично знал Елиакима. И здесь второй аспект вот этой того, что мы увидели с вами. Человеческая преданность. Даже если она становится гвоздем, вбитым правильное место. Не навсегда. И вот это вот рассказ этот, вот это представление о духовном видении, очень узкой долине видения, во время каких-то глобальных сдвигов и катастроф, во время, когда рушится внутри то, что должно защищаться и сохраняться. Абсурд. Настанет день, когда и этот гвоздь, когда и вот этого царедворца Елиакима не будет, потому что он не вечен. Этот гвоздь будет расшатан, и все, висящее на этом гвозде, упадет и пропадет. Очень многое можно повесить на человеческую преданность, самоотверженность, но не все. И, что самое главное, не навсегда. Все, что висит на этом гвозде, рано или поздно упадет и пропадет. Да вспомним с вами апостола Петра. Далеко ведь за примерами ходить не надо. «Я никогда, никогда тебя не покину», — говорит он Христу. «Пойду за тобой на смерть». И это же ночью трижды отрекся Петр от Христа до того, как пропел первый петух. Человеческая преданность, поймите меня правильно, она необходима. Ее нельзя вот так взять и отменить. Предательство всегда предосудительно. Но этой верности недостаточно, хотя она необходима. Именно с точки зрения вечной перспективы, с точки зрения бессмертной души. Единственный гвоздь, на который мы можем повесить нашу картину, картину нашего христианского мировоззрения, мировоззрения, конечно же, христоцентричного, как бы мы эту картину эмоционально не окрашивали. это преданность Иисуса Христа человеку. Апостол Павел в знаменитых своих словах в послании к Галатам, он говорит, я уже не живу, но жизнь, которую я живу верой. Вот предлог «в» в греческом тексте отсутствует. Верой Иисуса Христа. И вот, потихонечку, подходя к концу этой передачи, два аспекта здесь очень важно об этом сказать, я думаю, важны для человека, верующего человека. Человека, который принял Христа. Человека, которому дана привилегия называться и быть чадом Божьим, как пишет Иоанн. Два аспекта очень важны. С одной стороны, конечно, какое-то усилие со стороны человека необходимо, об этом Христос говорит. Царство Божие, да, оно восхищается этой силой. С другой стороны, понимание конечности, ограниченности всякого человеческого усилия. И об этом замечательно сказал Джон Донн в одной из своих проповедей. «Моя уверенность в будущем, — говорит он, — вырастает из прошлого, зиждется не только на том, что Бог спас меня, но и на том, что Он протянул мне при этом руку помощи. А протянутая рука предполагает встречное движение, встречное усилие. Вот к чему призывает нас Евангелие. Протянуть руку навстречу спасительному действию Бога. Главный-то ведь упрек, посмотрите в этом пророчестве, что говорит Исаия. Вы все пытаетесь что-то делать, суетитесь, волнуетесь. Вы не смотрите на кого, кто все это делает. И вот увидеть руку Бога в обстоятельствах своей жизни, в своем замешательстве, в своем волнении, в своем шуме, в своем восторге, в своих амбициях, в своем отчаянии, очень важно, потому что бывает и так, что гвоздь нашей человеческой преданности расшатывается. И мы должны верить в эту протянутую к нам руку Иисуса Христа. Видите ли, сегодняшнее состояние души обычного человека, я слово «обычный» ставлю в кавычки не потому, что я не уважаю обычного человека или пытаюсь унизить его достоинство. Я говорю об его образе мыслей, об его образе чувств. Так вот, обычный человек сегодня находится в состоянии замешательства. Очень плотные, очень насыщенные потоки информации, зачастую противоречивые. Очень сильный эмоциональный фон, эмоциональный шум. И есть стремление наклонить вот эту блаженную вертикаль духа к нашей горизонтали. У нас этого никогда не получится. Исаия, великий пророк, автор того, что Августин назвал пятым Евангелием, так называют иногда книгу пророка Исаии, всматривается в то, как люди реагируют на обстоятельства. И вот сегодняшнее сознание, оно реагирует, реагирует. Ударом на удар, руганью на ругань. Редко кто может позволить себе сегодня целенаправленно, целеустремленно и осмысленно действовать, опираясь на что-то, обладающее неприходящей ценностью. Мы же живем в очень страшные, тяжкие времена, назвал апостол Павел, когда смятение, попрание, замешательство царят там, где должно быть ясное понимание, где должна быть трезвая оценка, где должно быть мудрое решение. А сановники в Иерусалиме готовят пути тайного отхода одни. Другие строят себе в непонятной эйфории какие-то гробницы, памятники и мавзолеи. Обыватели ищут лазеек попроще. И никто не обращается к Богу, к Его провидению. И вот это все, то, о чем мы сегодня говорим, актуально всегда для каждой человеческой души. Ведь она, душа наша бессмертная, окружена враждебностью, находится в смятении, теряет ориентацию. От этого и забывается лихорадочно вечное. И пытаются, знаете, как во время пожара, хватают все, что под руку идет, попадается и несут из дома. А ценное, как очень часто говорят, в доме забывают. Руки заняты всяким, простите, барахлом. Куда бежать? Что продавать? Что покупать? Я помню, вот несколько лет назад была паника. Вдруг скупили все телевизоры, какие можно. Люди по два, по три телевизора брали. Зачем? Упадет ли цена на нефть? Поднимется ли цена доллара? Но вы понимаете, вот это не должно регулировать качество нашей внутренней жизни. Потому что никогда не знаешь, откуда придет беда. Вообще интересно, что в латинском тексте вот это слово «замешательство» звучит как «недоумение», которая измельчает и разбрасывает все, что есть в человеческой душе. И вот, вообще говоря, это действительно напоминает людей, стоящих на краю пропасти, которые, к сожалению, стоят к этому краю спиной и смотрят не весь ужас и глубину того, куда они могут упасть, а смотрят на страх того, что их туда толкает. Я вспоминаю, как Мария Антуанетта шла на гильотину. Человек там за несколько минут до смерти был обеспокоен своей прической. Странно, правда? Вот это вот логика абсурда. Знаете, и вот говоришь иногда людям, ну подумайте о своей душе. Подумайте о том, что будет после смерти. Ведь мы все умрем. И об этом надо говорить. И люди говорят, а у нас нет времени. И вот истрачено время, потрачены огромные средства на то, знаете, как слышал тут поговорку, в гробу карманов-то нет. И с чем человек остается? Давайте не будем вешать хорошие картины на плохие гвозди. Я вот об этом сегодня хотел сказать. Что в нашем замешательстве мы не должны терять вот этого своего духовного христианского мировоззрения и понимать, куда вбит гвоздь, на котором эта картина висит. И я хочу пожелать нам всем на этой неделе мудрости, терпения и мужества. Помня о том, что каждый день мы протягиваем руку к тому, кто уже протягивает нам спасительную свою руку, которая спасает нашу душу, к Иисусу Христу. Спасибо вам за внимание и до следующего вторника. Всего доброго.